Профилактика с Геннадием Онищенко.
Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Напомню, что 18 ноября в связи с профилактикой не будет на передатчике «Спутник FM 91.2» вещания, но можно слушать в приложении. По-прежнему в студии академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, если не возражаете, давайте послушаем нашего слушателя, который интересуется, как еще можно бороться с вирусами, помимо традиционных способов. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Валентина, Луганск. В общем, да, добрый день, всего хорошего и здравия. И очень рада, что дозвонилась и даже меня слушает.
Спасибо.
Значит, такой вопрос. Вот, ну, у меня техническое образование, извините, если я как-то, может, не те термины несколько употреблю. Меня интересует, неужели до сих пор нету какого-то альтернативного метода лечения вообще всех вирусов? Ну, вот, допустим, какого-то облучения вместо таблетки, вот как опухоль лечится там облучением, да, там погибают клетки. Может, нужно их, эти вирусы, вводить в какой-то резонанс каких-то частот, которые свойственны им, и эти частоты их разрушат. Ну, то есть, может, у нас где-то какие-то разработки, ну, хотя бы начинаются.
Нет,
ну,
спасибо большое, да, вам
сейчас,
понятно.
Сейчас ответим, вы, да.
Вы понимаете,
Геннадий Григорьевич ответит.
Почему, что значит альтернативные способы? Антиретровирусные препараты – это очень хорошие и прямого действия. Самое главное – это, чтобы вообще человек не заболел, ему вводят вакцину. А то, что вы привели, не очень удачный пример. Когда мы используем радиационные воздействия на опухоль, то, извините, там баланс вреда и пользы очень шаткий такой, да. Потому что само радиационное воздействие, оно, в общем, не безразлично для организма. Поэтому сегодня медицина, вот совсем недавно, лет 20 назад, мы вирусы не могли лечить. Потому что антибиотики, когда мы даем не для того, чтобы убивать вирусы.
Бактерии.
Антибиотики даже сейчас назначаются только, чтобы микрофлору, потому что человек ослабевает, и на этом фоне могут возникнуть всякого рода заболевания, и туберкулез, и все, что хотите, может вылезти на поверхность. А вот антиретровирусные препараты сегодня мы научились делать, и слава богу. Но самое главное – это вакцинация. А в данном случае физическое воздействие, там, лучи, ну, это... Потому что потом же есть локализация вируса, понимаете? Вот, допустим, он был всегда, поначалу он был тропен к легким, у человека развивалась пневмония. Так зачем же нам облучать весь организм, если мы можем воздействовать, и он будет избирательно действовать препарат на, собственно, вирус, и не трогать ничего другого живого в организме, не убивать остальную микрофлору. В каждом из нас с вами 2,5 килограмма микробов. Если мы их всех убьем радиации, хотя мы их убиваем антибиотиками, тоже неплохо. Поэтому давайте немножко вопрос ваш такой философский, и спасибо, что вы так широко мыслите, но, наверное, в данном случае мы попробуем все-таки бороться пока с традиционными методами.
Да, традиционной
дорогой. Что касается...
Да, ОРВИ, давайте закончим.
Значит,
ОРВИ.
Итак,
ситуация... Еще у нас Эбола и оспа обезьян.
Ситуация у нас с вами, слава богу, если мы говорили в сентябре, октябре о превышении порога в определенных регионах. Сегодня она у нас находится спокойно. Это благоприятный признак. И вообще, если подъем начинается, он идет примерно 2-3 недели, потом идет такой уровень высокого недели 4, и потом идет снижение. И так, если начинается эпидемия, то она где-то 7-8 недель идет, понимаете? Поэтому пока у нас в стране она не началась, конечно, начнется она, скорее всего, с Москвы, с крупных городов, потому что мы продолжаем интенсивно общаться со всем миром. Хотя классически она всегда началась с Дальнего Востока. Китай. Ну, китайцы сейчас молодцы, они прививают все свое население, и поэтому последние годы у нас с Европы начинается и уже потом ходит туда, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Ну, это и плотность населения, и интенсивность международного общения. Слава Богу, нет худа без добра. Начинающийся чемпионат мира по футболу, который будет 20 числа, сегодня 17, да, нас не касается, у нас проходит рикошетом, поэтому всем болельщикам я желаю сидеть у телевизоров, и сегодня гораздо интереснее смотреть по телевизору, чем находясь где-то там вверху на трибуне и видеть какие-то бегающие точки, а тут с вами бутсы и шнурки развязаны, все покажут. Поэтому я думаю, что мы в этом году чемпионат мира не повлияет на интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРЗ в нашей стране. И слава Богу.
Давайте коротко об эболе и оспе обезьян. Прям совсем коротко. У нас еще есть интересная тема.
Уганда у нас в этой неделе примерно 200 случаев. Более 50 умерших. То есть высокая интенсивность смертей. Вот. По оспе обезьян интенсивно и процесс идет. За неделю 1000 случаев добавилось. Всего их 79 151 за весь период от начала регистрации этого заболевания. Лидеры остались прежние. Больше всего в Соединенных Штатах Америки 28 тысяч. Бразилия, Испания, Франция, Великобритания, Германия и Колумбия. Ну и наша страна осталась пока, слава Богу, на своих единичных случаях. Их у нас два. Так что, но тем не менее, ВОЗ не снимает с повестки дня это заболевание, потому что мы много и подробно говорили, почему. Потому что это двоюродный брат оспы человеческой, которую мы ликвидировали в 1980 году на всей планете, по нашей инициативе. Я имею в виду нашей инициативе, нашей страны.
Давайте дальше идти. Смотрите, в декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон о возвращении, ну или возрождении в отрезвитель. Ну, закон не так, в законе не так было сформулировано, это я уж от себя, о возрождении. Тем не менее, закон появился, и вот Владимир Колокольцев, глава МВД, призывает создать сеть медвытрезвителей в регионах России, особенно там, где сложный климат, потому что, ну, условно говоря, человек может просто в нетрезвом состоянии замерзнуть. Да. И он привел статистику, что всего в 19 регионах на данный момент действуют такие специализированные учреждения. Давайте тогда о необходимости развивать сеть вытрезвителей и в целом о состоянии с алкоголизмом. В стране десятки тысяч человек по-прежнему ежегодно умирают.
Ну, я, во-первых, смотрите, что происходит. Это очень правильное предложение, потому что когда мы боролись с ветрезвителями в 90-е годы, это преподносилось как чуть ли не право человеку быть пьяным, право человеку быть замерзнуть где-нибудь. Правильно министр говорит, что в холодном нашем климате, в зимний период, и не только. Это право этого человека дебоширить, измываться над семьей, там, да, шуметь, греметь, драться и унижать своих близких и соседей. А так его заберут, так сказать, в комфортных условиях вымоют, если надо, угомонят. Медики там всегда есть. Я, будучи студентом, дежурил в этих отрезвителях и представляю, что...
Кстати говоря, в советское время штраф же тоже платили, да, за нахождение
в отрезвителе. Ну, в советское время все было. Если приходила в партийную организацию
бумага
о том, что человек попался, и не только в партийную. И, естественно, сейчас у нас партии до таких низменных дел не опускаются. Они в основном думают о бывшем, о будущем, о цивилизации, об эволюции. Но дело не в этом. У нас есть общественная организация, у нас есть, в конце концов, административный кодекс, трудовой кодекс, если человек... Нужно делать эти вытрезвители. Вот то, что названы там регионы, но сети-то нет.
Да, 19.
Ну, 19 регионов. А достаточно ли их там? Потому что, если говорить...
25%, можно сказать.
Если говорить, допустим, даже о нашей Москве, как о регионе, то тут нужно несколько десятков иметь их по-хорошему. Особенно в холодный период. Да и не только в холодный период. Поэтому они всегда были, я помню эту баталии, у кого они будут, у медиков или в МВД. В советское время это было в МВД. Их привозили, там дежурило, это было подразделение Министерства внутренних дел, там был медик наш, который сидел, во-первых, давал оценку, человек пьяный или он под другим воздействием находится, да, он же мог упасть просто потому, что у него что-то случилось там с кардиологией, вот. И тогда его, значит, соответствующим образом укладывали, он спал, отсыпался, утром ему, так сказать, все выдавали, оформляли и присылали соответствующие документы в ту организацию, в которой он работал. Поэтому сегодня, когда сейчас эти вытрезвители не под медицинской эгидой, понятно, медикам есть чем заниматься, коронавирусом и гриппом, еще там угомонить там пьяного человека. Это неверный подход. Конечно, нужно их делать в МВД, ну, хотя МВД тоже говорит, что это нам не свойственная функция. Сейчас они частные. И тогда человек потом... Но тут, когда частное, тут нужно все-таки, чтобы бюджет участвовал. Потому что если это просто спивающийся человек, то у него ни денег, ничего не хватит, и его просто брать туда не будут.
То есть все-таки должна быть государственная система.
Обязательно.
Если идет речь о сети.
Потому что иначе, если это будет частное...
Ну, это бизнес просто.
Это бизнес, да. И я, допустим, открою свой вытрезвитель, я буду очень осторожно брать его с улицы.
Надо посмотреть, как человек одет будет, да? Если прилично, надо брать, у него есть деньги. А если неприлично, то пусть себе лежит.
Пусть себе лежит, ну, не заметили мы его.
Не заметили, да.
И потом ведь кто его забирал? Забирала его не скорая же помощь, его забирала вот подвижная медицинская группа. Mm-hmm. Ездили, это забирали его в милицейскую вот эту наш, ну, не воронок, а эти машину привозили, милиция привозила. Его освидетельствовали и соответствующим образом с ним работали. Вот. Или он просто высыпаться ложился и радовался этому. Или он там будил, там тоже такое было. Поэтому надо это делать.
А дальше ли, можно ли пойти дальше? Извините, что я вас прервал. Ведь еще был опыт в свое время ЛТП, так называемых, лечебно-трудовых профилакториев.
Это как были раз специальные колонии.
Да-да-да, для людей, страдающих алкоголизмом.
Они были милицейские, их принудительно там собирали, потом, опять же, права человека, и тогда все это позакрывали. Кому-то это давало пользу, хотя, в общем-то, любая наркотическая зависимость, к сожалению, вот, допустим, даже если вот взять наркоманов, если вот он год воздерживается, это называется ремиссия. Это не лечение, потому что зависимость у него все равно остается. Понимаете?
И она прорвется.
И она прорвется. И то же самое с алкоголизмом. Здесь примерно, если там в наркомании там где-то наши, мои коллеги называли 1%, ну, при алкоголизме 7%. Кто-то может бросить пить и не пить потом. Просто не пить, вообще 7%. Не пить.
7, вы имеете в виду самостоятельно?
Сам. Тут нужна воля человека. Если он хочет, ему помогут медики. Если он не хочет, пока никакие лекарства не могут его от этого остановить, потому что вот эта наркотическая зависимость от этилена или от наркотиков, она входит в метаболизм человека, и уже потребность у него непреодолимая возникает. Но тем не менее, медицина от этой темы не отстраняется. Но в данном случае применительно к алкоголизму, да и, собственно, к наркомании, она работает рука об руку с силовыми структурами. Понимаете, у нас же был и даже комитет госнаркоконтроля когда-то специально создан. Это не значит, что они хотели у медиков забрать эту функцию. Они просто боролись с распространением и так далее, и так далее. Сейчас ее снова, кстати, вернули в систему МВД. И, наверное, в какой-то мере это правильно. Здесь я не специалист, но то, что медики здесь участвуют, как на стадии профилактики, так и на стадии выведения людей из этой зависимости. А ЛТП были, да, их туда закрывали там на полгода, кого-то больше, если он злостный, и он, как говорится, представляет социальную опасность. Конечно, его, их там пытались лечить, вот, ну, правда, они там находили свои способы, как обойти это. Ну, были свои издержки.
Были издержки. Понятно. В общем, в целом идею развития сети отрезвителей вы поддерживаете. А вот поддерживаете ли вы введение единой школьной формы? Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Вот есть такие планы действительно унифицировать. Кстати, тут самые разные точки зрения. У родителей, в обществе, да, что это стандартизация, унификация.
Нет, как... это я...
Либо же, наоборот, для дисциплины я... и единообразия в хорошем смысле.
Четко. Говорю, форма нужна. Это моя позиция. И когда мы принимали закон об образовании, я, тогда мы очень спорили с образованием. Ну как же так? Это всех в одну линейку. Человек развиваться не будет. Это глупость, абсолютная глупость. И давайте возьмем наши элитные школы все, да? Ну гимназии сейчас уже нет у нас. Они все имеют свою форму. Это и эстетика.
Принадлежность к корпорации в известном
эстетика,
смысле.
Эстетика, это... воспитание, это образование, и в то же время это гигиеническая проблема. Если форма... Да, что мы... Какой был компромисс найден? Мы назвали это в законе не школьная форма, а школьная одежда. Угу. Так стыдливо. Почему нужна медицина здесь? Потому что, понимаете, во-первых... Это у людей разные возможности. Кто-то придет в таком наряде, что у другой семьи за год не хватит купить одну курточку, такую, какую, допустим. Это сразу идет сегрегация. Это делается очевидное, видимое разделение по достатку. Это неверно. Для школы тем более. Это первое. Второе. Мы, как врачи, можем повлиять, если мы будем предъявлять требования к форме. Это одежда первого уровня. Что такое? Как маечка, трусики, из чего они должны быть сделаны?
Вот
да?
Это очень важно, чтобы не было синтетики, да, сплошной.
Да. Мы обязательно к этой форме есть четкие гигиенические требования. Требования к одежде первого слоя, к одежде второго слоя, какие должны быть курточки, те же зимние, вот, да, там пупок будет виден у девочки, особенно в 15 лет, да, она будет ходить. Или она оденет нормальную курточку, которая будет закрывать ей область таза. И будет
а курточки достать... входят разве в школьную форму единую?
У них...
Верхняя одежда?
Ну, конечно.
А обувь?
Обувь, вот,
головные уборы.
Допустим, что мы делаем? Допустим, Москва примерно 12 разных образцов формы давала. Не всю, а единую. Вот когда я учился в школе, у нас была единая форма. Сначала были солдатские с солдатским ремнем, потом сделали костюмчики, курточки. Но к ним были требования. Понимаете? И мы могли это контролировать. А мы же не придем домой к ребенку, скажем, вы неправильно своего ребенка одели, да? Вот. А вот когда эта форма, которая покупается, которая имеет гигиенические требования, которая решает проблемы здоровья и сбережения, в зависимости от периода года, а как вы понимаете, у нас учебный год, он... проходит в основном в холодный период года, а мы северная страна. Угу. Это тоже в данном случае работает на мельницу сохранения, приумножения здоровья подрастающего поколения. Так что форма нужна.
Нужна. Давайте, у нас осталось несколько минут, буквально еще две темы, с вашего позволения, обсудим. Но вот, в частности, в новых регионах Российской Федерации по итогам референдумов, которые появились в качестве субъектов, откроются федеральные педагогические вузы. Вот давайте о значении этой инициативы.
В советское время почти в каждой области Советского Союза был педагогический институт, который готовил и воспитателей для дошкольного образования, и учителей для школ. В Донецком в Донецке, в частности, в Луганске, эти вузы есть. Есть университет, Донецкий университет, большой гуманитарный университет, где готовят в том числе учителей и учителей-предметников. Медицинские институты есть. Запорожье и Херсонская область – это тоже одни из развитых областей были в советское время. И за период бездарного и антинародного правления, которое сейчас есть и до этого было на Украине, их не ликвидировали. Другое дело – что все они сейчас переводятся под эгиду федеральных наших министерств. Мединститут пойдет под Минздрав, педагогические вузы, они пойдут под Минпрос или под Министерство образования и науки. Так? И это очень важно, и правильно на этом делается акцент, потому что образовательные программы у нас разные. И особенно такие программы, как преподавание истории, они у нас диаметрально противоположные. И вот это, то, что об этом заявил министр, и то, что он это держит на контроле, это очень, очень важное обстоятельство. Они должны немедленно быть забраны под нас, должны быть все проведены ревизии тех программ обучения учителей, которые там проводятся, и они должны работать под те образовательные, федеральные образовательные стандарты, которые действуют в нашей стране. Вот, вот поэтому на этом сегодня министр сделал акцент, по-моему, вот вчера он или позавчера это заявление сделал.
Да, совсем недавно. Да. Теперь вот еще буквально давайте обсудим коротко введение курса начальной военной подготовки 6 класса. Это планируется, но не в обязательном порядке, потому что частично уже он представлен, этот курс в основах безопасности и жизнедеятельности. Но это будет делаться по согласованию с родителями и учителями. Вот,
понимаете, основы безопасности...
Загвоздки не возникнет, вот этот процесс согласования.
Вот я еще раз говорю, основы безопасности и жизнедеятельности, это братская могила. Там все. Экология, там микробы, там правильное поведение, правильное питание, еще это туда. Конечно, это неверно. Я за то, чтобы это было, начальная военная подготовка, особенно для мальчиков, да и для девочек она не мешает. Если раньше у нас в педагогическом вузе учились, и учитель выходил после вуза и имел военно-учетную специальность медицинского работника, учительница, ее делали медсестрой. Понимаете? И она, и это ей помогало и в мирное время. Она знала основы медицины на уровне среднего медицинского образования. И когда она вела своих детей, она за ними наблюдала уже как врач, не как педагог, а еще и как медицинский работник. Почему сегодня там девочка или мальчик вялый и так далее. Поэтому это нужно делать. Это всегда было. Потом ее в 60-е годы, когда мы боролись за мир, мы и эту тему закрыли.
А потом ввели, по-моему, обратно. Мне так
Ничего, военную подготовку не вводили. А что такое военная подготовка? Ну, ГТО нам ввели. Готов к труду и обороне, да? Но это больше физическая подготовка. А тут-то говорится основы военной подготовки. Это стрелять, это тиры. Это, если девочки будут, там будет оказание медицинской помощи при ране, травме, остановка кровотечения, это все нужно делать. Почему родители? Потому что сегодня в законе об образовании родители являются полноценным участником этого процесса. Не только родители и учителя должны между собой спорить, а ребенок быть, так сказать, безгласным и пассивным наблюдателем. Нет, дети должны в этом участвовать.
Вот скажите, пожалуйста, как это согласование должно проходить? Это голосование или в какой форме? У нас 15-20 секунд.
Ну, примерно так. Осталось. Вот сегодня мы делаем вакцину в школе, мы спрашиваем разрешение у родителей. Угу. И родители нам дают разрешение. Вот так же и это.
Но это персональное разрешение на своего ребенка. А здесь идет речь о коллективном действии все-таки.
Некое голосование. И будет персональное разрешение родителя.
На своего ребенка?
Вакцина,
пусть ходит или нет?
Тоже на всю школу распространяется. Но мнение родителей учитывается.
Все понятно. Что ж, большое вам спасибо. В эфире «Радио Спутник» был академик Российской Академии Наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко.
Про «Профилактика» с Геннадием Онищенко.